уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам пришел Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-8888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем вообще с понятия прав человека, потому что, мне кажется, последние пару лет уж точно по всему миру это понятие претерпевает какие-то изменения. Вот что вы можете сказать по поводу того, как осознают и понимают права человека в Российской Федерации, и какие изменения это претерпевает?
Какой неожиданно философский вопрос вы задаете.
Да, вы же любите философствовать, я знаю.
Если говорить в целом о мире, то на первый план все больше выходит безопасность. И сейчас в связи с эпидемией, конечно, но не только. И эта тема стала серьезно обсуждаться, когда поток мигрантов в Европу резко увеличился несколько лет назад, когда миллионы мигрантов в Германию, в первую очередь, в Италию, и тогда тема безопасности стала одной из первых. Вообще у государства, если говорить в самом широком смысле, три функции. Первая функция – это безопасность собственной страны, в том числе от внешнего воздействия. Вторая функция – социальная, это функция 20 века, раньше такой функции не было, были построены социальные государства. Третья функция – это стратегия, развитие, что будет дальше, через 10 лет, через 100 лет с нацией, со страной. Вот третья функция уходит энергично, и мы видим, что политики европейские, американские, я не говорю про Китай, там-то как раз строят планы на 100 лет вперед. А политики Запада все меньше говорят о стратегии, все меньше говорят о социальных проблемах, о социальном государстве, и все больше говорят о безопасности. А когда начинают говорить о безопасности в первую очередь, то, конечно, возникает вопрос, а что же будет с правами? И социальными правами, может быть, даже в первую очередь. Вот такие изменения происходят, и пока это в глубине, пока это особо на поверхность не вылезает, но некоторые серьезные специалисты, в общем, предполагают, что государство недалекого будущего – это очень жесткие государства.
Диктат.
Да, все уже об этом стали говорить. Да. Причем здесь не о России речь в первую очередь, а о западных государствах.
А почему?
А вот эта тема безопасности выйдет вперед, потому что концепция, ну, если, понимаете, здесь уж совсем мы сейчас можем далеко уйти, потому что та эпоха взлета в какой-то период процветания западного мира, она заканчивается. Это, в общем, общее место, тут не я первый, это понимают все. Так. Эта эпоха заканчивается, эпоха, начавшаяся вообще-то в 15 веке. Например, что происходит с гуманизмом? На чем мы вот сейчас прям будем философствовать или в какой-то момент перейдем к конкретным вопросам?
Нет, а мы же подходим как раз к конкретным вопросам, потому что история с гринпассами и QR-кодами – это такой мощный триггер.
Что такое опора европейской цивилизации, идейная опора? Это гуманизм. Откуда возник гуманизм как вера в человека с его потенциалом, с его склонностью, возможностью творческих свершений, к его способностью восходить, вот в каком смысле гуманизм. Откуда взялся гуманизм? Это соединение двух важнейших таких мировоззренческих концепций. Это христианство с его главной идеей свободы. Христос сказал: будьте свободными, вы свободны сами выбирать между добром и злом, вы свободны принимать решения. И второе, это то, что стали вспоминать в Европе в XIV веке, это античность. Античность с этим широким взглядом на мир, с этой поэзией, с этими стихами, с этим вот широчайшим мировоззрением. Соединение идеи свободы христианской и античного мировоззрения породило вот тот европейский мир, западный мир, который мы видим на протяжении последних столетий.
А сейчас тогда, получается, с вашей точки зрения, в свободу не
игрались? А теперь на смену гуманизму проталкивают трансгуманизм и прочие всякие постгуманизмы. Гуманизм закончился.
А в отношении большинства. Хорошо, но история с гринпассами, история с QR-кодами, раскол в общественности в связи с этим, обвинение в адрес государства, что оно хочет действительно как-то вот еще больше поработить. Оно имеет под собой общество, оно имеет под собой какую-то почву или это трактовки, обусловленные чувством тревоги? Перед неизвестностью.
Это преувеличение. И, конечно, если возвращаться к теме безопасности, ну, конечно, с эпидемией надо бороться. Естественно, и все страны с эпидемией борются.
Так и, это конечно, не первая эпидемия вообще в истории
ограничения
человечества.
Ограничения неизбежны. И всегда они были, эти ограничения, когда люди, страны, нации сталкивались с эпидемиями. Они были всегда. Насколько сегодня ограничения можно считать жесткими? Да нет. Особенно в России. Я не вижу жестких ограничений в России. Да, обсуждают закон о QR-кодах. Я придерживаюсь позиции, и я говорил, и на встрече с президентом неделю назад, надо деликатно отнестись к людям. Жизнь сложна, состоит из разных ситуаций. И грести всех под одну гребенку нельзя. Надо продумывать...
Депутаты отдельно, остальные отдельно,
продумывать такие меры, чтобы они как можно в меньшей степени ограничивали возможности людей. Ну, вот свадьба, например, в семье.
Так.
А у матери, невесты, ограничения по здоровью. Нельзя ей вакцинироваться. Есть такая ситуация? Есть, сколько угодно. Она не может попасть на свадьбу к дочери? Вроде как не может, если жестко
действует.
Границы,
говорят, уже не может.
Ну, так надо ПЦР-тест сдать бесплатно, следующее мое предложение. Бесплатно, потому что ПЦР-тесты и 1,5, и 2, а где и 3 тысячи рублей стоят. И для небогатых российских семей это заметные деньги. Бесплатно. Значит, надо организовать систему такую, чтобы граждане могли быстро и бесплатно получить ПЦР-тест.
Так в поликлинике за раз в месяц можно сдать бесплатно.
Ну, так вот раз в месяц. Это же, а свадьба, если завтра или через неделю? Ну, свадьбы тоже заранее бывают. Но другие случаи бывают в жизни.
То есть вы считаете, что, в принципе, ПЦР-тесты должны быть бесплатными?
Конечно,
или что?
Конечно. Они бесплатны должны быть, удобны, и это должно быть сделано быстро. Я некоторое время назад был на форуме в Италии. Большой форум российско-итальянский, уже 14-й или 15-й. Ну, конечно, мы были как бы в особом положении. Мы были участники этого форума. Этот тест занимает несколько минут. Там очередь у нас стояла, я сначала подошел, подумал, как быстро, как долго. Нет, не долго, это быстро, если хорошо организовать. И мне дали бумагу. Я по этой бумаге в течение 2 суток мог куда угодно ходить в городе Верона. Хоть в ресторан, хоть в магазин, хоть на форум, куда мы приехали. Так. Вот как надо поступать. И надо вникать в потребности людей.
А вы считаете вообще борьба с пандемией коронавируса, это скорее про права человека или уже теперь не в большей степени, но в равной степени способ достигать каких-то политических целей?
Во-первых, это борьба за право человека на жизнь, на здоровье. Все-таки эпидемия – это очень серьезно. И умирает у нас по-прежнему в России больше 1000 человек в день. Это очень серьезная история. Поэтому тут уж... отвергать саму идею борьбы с эпидемией невозможно и безответственно. Другое дело, как, какими методами, все ли методы эффективны, здесь вот мы с вами ведем, в частности, такой разговор.
Ограничение доступа, например, к иностранным вакцинам, это можно считать нарушением прав человека или нет?
Так это же и одно, это же борьба тоже политическая. Ну как, Россия первая, значит, предложила миру, России, себе и миру вакцину «Спутник Ви». Сколько времени идет возня, и вакцина не признается. Ну да, здесь есть тоже политическая борьба, возня политическая. Хочу заметить, что предложение, которое высказала вице-премьер Голикова на той неделе, предполагает, что в России будут приниматься вот, значит, вакцинированные иностранными
вакцинами. Ну, через анализ на антитела,
через анализ на антитела, да. Тем не менее, она, и здесь движение тоже есть.
Ну, имеется в виду, что эти люди сами заморочились, заплатили деньги, поехали там в какое-то европейское государство, укололись этой вакциной и так далее. А речь идет о том, что есть же какая-то история с... Ну, почему-то это существует, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Недоверие какой-то части общества к тем вакцинам, которые, они, значит, которые предлагаются здесь. И они говорят, вот если вы нам иностранные предложите, мы тогда пойдем, потому что мы доверяем иностранному, а не доверяем нашему. И люди как раз вот из этой категории, они обвиняют государство, что как будто бы нарушаются их права.
Я бы согласился с ними.
Серьезно?
Я бы согласился и, ну, пусть прививают сюда. Я бы согласился. Но еще раз, за этим всем стоит еще политическая борьба. Поэтому с точки зрения, ну, вот, бытовой, ну, почему бы нет? Почему бы не уколоться какие-то, Pfizer, там еще что-то, я уж не знаю.
Ну, в смысле, чтобы они здесь были,
ну, человек конечно, пошел. Ну, конечно, да. Я бы не стал им препятствовать. Угу. Но если при прочих равных условиях, понимаете... А есть еще другие условия, жизнь сложна.
А, я поняла вас. Хорошо, но вот здесь еще интересно по поводу вакцин. Значит, Оскар Кучера, есть такой артист, которого как раз записывали в список людей, которые вот, хорошо бы вам в красную зону сходить и посмотреть, но как будто бы он антипрививочник, хотя сам себя таковым не называл. Он говорит, я борюсь только с одним, не заставляйте никого, объясняйте, доводите, берите ответственность. Что вы думаете все-таки про таких людей и их мнение? Вот есть подмена понятий со стороны государства в части того, что мы не обязываем, но и мы не до конца можем объяснить, что это необходимо. А если вы до конца не понимаете, значит, мы ограничим вас в каких-то там правах в виде там, передвижения или проезда на автобусе, или свободного прохода в культурный центр и так далее.
Да. Ведь ситуация становится все сложнее. Вот появился новый штамм. Его уже недели две обсуждают, да?
Страху наводят.
Страху, то ли наоборот появились какие-то перспективы, что это он заразный, но он не приводит к сильным заболеваниям, к тяжелому течению болезни от омикрон. И глядишь, на этом все и закончится, и все это перейдет в какой-нибудь легкий грипп. И об этом тоже говорят. Но заражает он очень серьезно. Выясняется, что прививки не очень хорошо защищают от этого омикрона. А вот с этим мы что будем делать?
Не знаю.
Если это так? Я не знаю. Это очень сложная ситуация. И когда в этой очень сложной ситуации надо принимать решение, нам хорошо разглагольствовать. Я не принимаю решения, да? Я, ну, вот те предложения, которые есть у меня, они ведь не... как бы не вставляют палки в колеса борьбе с эпидемией. Да? То, что предлагаю я, это лишь попытка как-то облегчить жизнь людей в этих сложных условиях.
В виде бесплатного ПЦР-теста или
доступа к вакцинам? Я не лезу туда, где люди борются с эпидемией, потому что я недостаточно компетентен с этим, да. А вот когда такие же некомпетентные, как я, начинают что-то советовать, меня это напрягает.
Закон о все-таки QR-кодах, с вашей точки зрения, какой инструментарий еще есть у государства, чтобы убедить граждан, что это не, значит, не пометка, как это сравнивать некоторые со звездами?
Да ну какая пометка?
Вот,
ну,
а, или там печать какую-то вот, антихриста или еще что-то.
Насчет звезд. Ну,
да.
Это просто никуда не годится. Ну, начали сравнивать.
Но это же появилось.
Ну, начали сравнивать с Холокостом. Ну, вы совесть-то имеете вообще, что такое Холокост? Значит, миллионы, там, 6 миллионов убитых евреев, и здесь ограничения. Ну да, есть ограничения, в ресторан нельзя ходить, там, какие-то общественные места, но это бессовестно сравнивать QR-коды с Холокостом, просто бессовестно. А что касается печати дьявола, ну, о чем мы тут говорим? Ну, какая печать дьявола? Ну перестаньте, и тут даже не о чем разговаривать.
Ну, это как бы вам смешно просто.
Поэтому, ну, есть определенные группы людей, которые так считают. Их ни в чем невозможно убедить.
Мы в начале нашего разговора с вами, вы определили там основные функции государства. А есть же еще одна функция государства. Это право на, там, на наказание, соответственно, карать, пороть, наказывать там, и так далее.
Так много раз уже обсуждалось, да. Что есть, я не ошибаюсь, 54-я статья Конституции, где написано, что в целях там, борьбы ну, с той же эпидемией, в целях сохранения здоровья государство имеет право вводить ограничения федеральным законом.
Да.
И, собственно, об этом и зашла речь.
А я говорю в данном случае про людей еще, которые по каким-то причинам не хотят прививаться, а хотят, покупают себе вакцинные сертификаты. Здесь по-жесткому надо?
Если покупают сертификаты, надо наказывать.
В тюрьму сажать?
Ну, в тюрьму не знаю, но штрафовать, по крайней мере. Тех, кто продает, безусловно, сажать в тюрьму. Потому что это жульничество, это как воровство. Конечно, это серьезное в условиях эпидемии, это серьезное правонарушение. Те, кто покупает, наверное, нет, но тоже надо наказывать. Меня спрашивали про какую-то амнистию тем, кто купил.
Были такие предложения,
да. Предложения. Ну, какая амнистия? Ну, это чистейшее жульничество. Ну, так же нельзя.
Никак.
Ну, нельзя. Ну, да, есть противники. Там есть проблема, что есть ограничения работников, и некоторые компании требуют прививаться. Это очень серьезная история, потому что у работника тогда выбор, или он пойдет прививаться, или он купит себе, если он не хочет по каким-то причинам, купит себе фальшивый сертификат. Но покупка фальшивого сертификата не является заменой. Это не выход из этой реально сложной ситуации.
А сливы данных о пытках в колониях. Вчера появлялась информация, что вот готовится якобы еще один слив, и там человек, который везет какой-то архив, он, значит, за границу в скором времени прибудет. А с вашей точки зрения, все-таки могло ли это быть выгодным каким-то политическим силам, и это стал такой элемент... То есть все всегда об этом знали, но в данном случае есть какая-то разборка и есть потребность организовать некий повод.
Я не вижу здесь разборки. Я не вижу.
Межведомственный даже какой-то не видите.
За это время, прошло уже несколько недель, и за это время, если бы там были какие-то вот причины каких-то разборок, каких-то интересов, какие-то интересанты были, это бы уже как-то себя проявило за эти несколько недель. Я думаю, что это случайная история.
Случайно просто какой-то человек решил добиться правды и вывалить этот архив.
Ну, я там знаю еще несколько других обстоятельств внутренних, насчет добиться правды. Не хочу о них говорить.
Но по факту, даже, смотрите, несмотря на то, что будь то это какая-то разборка межведомственная, будь то все-таки там главу ФСИН уволили, да, он был представителем одного ведомства, а сейчас назначили представителя другого ведомства. Вот, выход, точнее, из другого ведомства. А будь то какие-то личные цели, которые преследуют, ну, например, правозащитник, который находится за границей, границы здесь нет, и вот они это все выкладывают. Это же проблема,
конечно, проблема.
То, что они делают. Не то, что они делают, а то, какие материалы они выкладывают.
Конечно, это огромная проблема, да. И о пытках, конечно, знали. И правозащитники знали, конечно.
Но это система, как вы считаете?
Отчасти. Пытки. Отчасти система. Нельзя сказать, что вот весь ФСИН стоит на системе пыток. Нет, так сказать категорически нельзя. Есть не только колонии, где нет пыток, есть целые регионы, где пыток нет. Это мне говорил Игорь Каляпин, он как раз возглавляет организацию, общественный комитет против пыток, известный борец с пытками.
Да.
Значит, и целые регионы, где много колоний, пыток нет. Но, тем не менее, это в каком-то смысле система, да, потому что показания выбивают.
Просто так наказывают.
Добиваются того, что себя оговаривают осужденные, и это тоже есть. Используют, это говорила Ева Меркачева на встрече с президентом неделю назад, используют для запугивания осужденных, да, в каком-то, вот в этом смысле это система, это не случайные
действия. А ее победить-то можно, если есть люди, действительно конкретные садисты, которые позволяют, садисты, снимают
если бы,
и хранят эти архивы.
Если бы не было спроса, конечно, люди есть садисты сами по себе, но не садисты организуют пытки. Садистов используют для того, ну, не самим же пытать.
А, вы имеете в виду, что пытали те люди, которые,
да.
Ну, хотя вот даже самая Ева Меркачева нам в эфире приводила примеры, когда и сотрудники ФСИН в этом участвовали.
Есть, ну, такие тоже есть, да.
А очистить-то систему можно? И самое главное, есть такая потребность, как вы считаете?
Теоретически, да. Реально это очень потребность есть, конечно.
Думаете?
Ну, конечно.
Потому что общественный резонанс, чтобы, мол, эти всякие журналисты там не беспокоились.
Нет, это не так.
Нет?
Ну, конечно. Есть прекрасная русская поговорка. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Так они сидят в других
тюрьмах. И русский народ прекрасно помнит эту поговорку. И в тюрьмах очень многие сидели. Это не так. И есть такое ощущение, интуитивное ощущение. Это же защита, да. Ну, конечно, всякое в жизни бывает. И бог знает за что, я не знаю, там, фильм... Какой? «Вокзал для двоих». Вот ну, сел понятно, человек, да, всякое бывает в жизни. Если там пытать начинает, то это совсем плохо. Человек отсидел свое, вышел, все нормально, исправился, что называется.
Просто здесь интересно действительно, какие механизмы возможны еще для того, чтобы эту систему, что называется, ну, фактически разрушить, я имею в виду систему пыток и вот этих вот неправомерных наказаний, кои используются.
Ну, во-первых, наказание, о чем говорила Ева Меркачева.
Виновных
статья вынесли, да. Пытки в уголовный кодекс. Я не уверен, что это будет действовать. Я разговаривал тоже со специалистами. Некоторые считают, что и нынешних статей уголовного кодекса, уже существующих, достаточно.
Они просто не работают.
Есть такая точка зрения. Работают. Работают. Так ведь за превышение должностных полномочий, поскольку статьи пытки нет, включая пытки, куда они входят туда, вот из этой системы, ФСИН, МВД... Много сотен людей в год несут наказание, ну, уголовное, там... сотни людей.
Ну, условные сроки какие-то.
Разные сроки, в том числе и тюремные сроки, сотни mm-hmm. людей. Нельзя сказать, что с пытками не борется и что вот закрывает на все глаза. Значит, ну, поскольку, как мы сказали чуть раньше, вот есть элементы системы, искоренить не удается. Следующий пункт, что предлагала Ева Меркачева, чтобы только федералы вели расследование в отношении возбужденных в отношении пыток.
Потому что, да, чтобы они по региону не были связаны между собой.
Ну, конечно, ну, я не знаю, возьмите великого Гоголя, значит, мертвые, не мертвые души.
А что?
Ну, пьеса-то, господи, из-за ковида вылетает. Из головы.
Пьеса.
Лучшие
меня, видимо, пьесы. Тоже.
Лучшие пьесы.
Пьесы Гоголя, давайте сейчас лучшие, вспоминать срочно.
Лучшие пьесы, «Ревизор».
Да. Так.
Вот эта картина элиты региональной, да, ну, в данном случае городской. Вот они все знакомы, они все связаны. Естественно, это тоже часть жизни. Как с этим бороться?
Ну, фундаментально просто, может быть, это допускается, потому что фундаментально люди, которые сидят в тюрьме, они не считаются за людей.
Ну, это не так. Ну, тоже не преувеличивайте. Еще раз, есть довольно много... Скорее, большинство, ну вот я информацию беру у коллег, я в этом не специалист, большинство колоний, где ну нет такого, ну нет, это неправда, и есть очень приличные колонии, где ну как-то могут как-то унижать людей, но уж до пыток доходит далеко не везде.
Так вообще никак унижать нельзя.
Нельзя, ну, это жизнь, понимаете, и вот...
Она, да, опять она про
такая,
сложности.
Она
опять
такая, ну, вот смотрите, дедовщина в армии. Сегодня в вот российской армии говорят. Почти нет, я думаю, что уже нет дедовщины. Я вот служил в 84-86 годы, я офицером был. Угу. В нашем ракетном полку практически не было дедовщины, потому что это жестко, это ракетный полк, это все серьезно, да? Значит, и тем не менее, конечно, солдаты... там, дембели второго года службы не мыли толчки. Конечно, их мыли молодые солдаты. Это унижение или нет? Это, ну, некое вот уважение к старшим. А вот когда заставляют, там, зубной щеткой мыть, это, конечно, унижение, понимаете? Вот здесь есть разница. Надо просто, ее чувствовать.
Просто интересно, почему армии удалось, а довсины никак то ли не доберутся, то ли считают, что это нормально.
Ну, потому что в армии есть работа. Когда есть работа, тогда и люди, ну, выполняют и должны, обязаны выполнить эту работу, и у них есть некая солидарность по выполнению этой работы, независимо от того, он старослужащий или молодой, понятно. То возникает эта почва, ну, я работу понимаю, в каком смысле, служба, там, танки, пушки, учения, ракеты, это все работа,
понятно,
есть
да.
ответственность, угу. И на этой почве... Можно искоренить дедовщину, если хотеть. И руководство армии захотело это сделать.
Просто мне так кажется, что история с пытками, она же имеет под собой еще фундаментальные последствия, как то, человек туда попадает, он становится бесправным, а там его пытают, бьют, насилуют и так далее. Плюс вот эта история борьбы с экстремистскими движениями, запрещенными в России АУЕ. Это же тоже как следствие. То есть непонятно, если нужно бороться с экстремистскими явлениями, сообщениями, то, соответственно, мало чего вычищает наверняка какие-то группы ВКонтакте.
Нужно же еще и какие-то... Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что есть воровская культура, вот да. эта, которая пропагандируется среди молодежи. По крайней мере, Генпрокуратура об этом говорила неоднократно. Но есть при этом люди, которые находятся на ответственных должностях и фактически продуцируют это. Наказание, значит, ну, воровские законы и
так далее. Я понимаю, но они же не рассказывают гордо об этом в Фейсбуке.
Нет, они призывая тихо пытают молодежь. Просто в туберкулезных больницах.
Они же об этом не рассказывают. Просто это разные вещи, когда вы говорите о таких явлениях, как АУЕ.
Запрещенное, да.
Запрещенное, да. И вот это же такая пропаганда, это такая агитация, это вовлечение в эту среду ну, тысяч людей. А тут все закрыто, все тайно.
Глава СПЧ с нами Валерий Фадеев. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, умные парни, Валерий Фадеев с нами, глава СПЧ при президенте. И, соответственно, ваши вопросы есть. Да, по поводу Сокурова, кстати, есть вопрос. Я напомню просто нашим слушателям, что 9 декабря как раз на встрече президента с СПЧ фактически получился такой спор, ну, диалог, наверное, Александра Сокурова с Владимиром Путиным, среди прочих. Режиссер обратил внимание на то, что происходит в республиках Северного Кавказа и указал на рост межнациональных конфликтов и добавил, вот цитата, «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». В ответ президент призвал не будить лихо и заявил, что поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили уже, сказал Путин. Ну, на Сокурова ополчились, причем ополчились не только в республиках Северного Кавказа, ополчились здесь представители тоже его же творческого цеха. Другие, правда, говорят, что посмотрите сначала его фильмы, прежде чем его так голословно обвинять во всех грехах и просить против него возбудить уголовное дело. Все-таки, с вашей точки зрения, что это было и действительно ли вопрос каких-то межнациональных конфликтов, он прям вот на повестке дня в Российской Федерации?
Ну, я считаю, что это ошибка.
Чья?
Александра Николаевича Сокурова.
Задавать этот вопрос?
Поднимать эту тему. Ведь это же старая тема. В нулевых годах она звучала, как я помню, как «Русская республика». Давайте сделаем «Русскую республику» и всех, значит, все национальные республики отпустим на свободу, как вот туда, куда они хотят идти, так, как сказал Сокуров. Хочу заметить, что тема «Русской республики» — это любимая тема русских националистов. Например, Демушкина, который был осужден по уголовной статье. У меня вопрос, а Александр Николаевич Сокуров, который вроде бы либерал, он почему подхватывает эти темы националистов?
Есть другая история, что он вербализовал то, что так или иначе витает в воздухе. Вот, да, он заострил, но проблема существует.
И вот Демушкин тоже вербализовал. Вы поймите, это и Путин же правильно сказал, это все очень серьезные дела.
Если... О них говорить надо или нет?
Ну, надо с умом говорить, с умом надо говорить. Значит, вообще Россия многонациональная страна. Ну, вот мы сейчас башкирам скажем «до свидания», что ли? А башкиры 400 лет назад вошли в состав Российской империи, скажем «до свидания».
Ну, вы же понимаете, о чем говорил Сокуров все-таки.
Северный Кавказ, там тоже по-разному отношения. Есть проблема, да, действительно, проблема. А куда русские-то делись? Действительно, за 90-е годы произошло очень серьезное изменение национального состава. Да, давайте мы эту тему обсуждать.
Но это не она?
Там почему? Нет. Он же говорит, давайте их отпустим. Угу. А я говорю, давайте будем искать способы, как интеграцию усиливать, как уровень жизни поднимать на Северном Кавказе, как индустрию восстанавливать. Откуда там русские взялись?
Но,
потому что Северный Кавказ превратили в индустриальный регион. Потому что строили в Советском Союзе, строили заводы, туда приезжали специалисты со всей страны, и не только русские. Значит, потребовали школы, раз много русских, не знаю, там, евреев, там еще кого-то. Потребовались русские школы, потребовались преподаватели, педагоги. И вот пошел этот процесс очень глубокой интеграции. И вот это был позитивный процесс. Перезаводов нет, все разъехались. В Чечне была жесточайшая война, две войны, угу. две войны. Говорят, вот я сейчас, может быть, не надо это говорить, да, но я скажу.
Раз уж пришли в студию, да, говорите.
Говорят, мы там кормим Чечню. Да помилуйте, две жесточайшие войны, так нельзя. И мы хотим, кто-то не хочет, чтобы Чечня была в составе России. Но, похоже, чеченский народ хочет быть в составе России.
Но вы согласны с утверждением, что есть проблема в том, что на Кавказе живут люди несколько по иным законам, чем действуют на территории
это
Российской
проблема.
Федерации?
Это другая проблема. Кто-то тоже говорит, давайте, значит, вот какой ужас, значит, давайте-ка мы сейчас всех заставим в одинаковой степени не только законы исполнять, законы более-менее исполняют, еще и образ жизни одинаковый. Да, это настоящая проблема. Потому что во времена Российской империи, в общем, было серьезное, большое разнообразие. Потом при советской власти, при Советской империи это разнообразие стало сглаживаться до такой степени, что возникла концепция советского народа. И это была хорошая концепция. А теперь, после краха Советского Союза, после того, что произошло после этого краха в 90-х годах в первую очередь, конечно, произошло расхождение. Вот это расхождение, да, это так. Но это не означает, что надо, значит, отбросить все эти проблемы и сказать, все, уходите, мы с вами не хотим иметь дело. Нет, это безответственно. Проблемы сложные, и их надо решать.
Угу. А Магомед, кстати, нам пишет, что в Дагестане русские себя отлично чувствуют, их Кизляр ренимал, национальный вопрос никогда не поднимается. Вот. Есть коррупция, правда, очень высокая, поэтому недоверие к власти существует, говорит Магомед, но это несколько другой аспект.
Это другой аспект.
Но в любом случае, то есть вы признаете, что проблема существует и межнациональных отношений и так далее, но вопрос, как ее вербализовать?
Ну, конечно, существует. Только не надо рубить топором. Это очень тонкие вещи. Угу. И с топором здесь... До крови легко дойти, о чем, собственно, и сказал президент.
Есть, но с вашей точки зрения, вот эти вот призывы, скажем так, и возгласы людей, которые оскорбились словам Сокурова, это повод, и его слова действительно, это повод для какого-то уголовного разбирательства? Или все-таки эти люди тоже как-то очень рубят топором прям?
Ну, это все-таки перебор. Ну, это перебор. Разговор с президентом. Сокуров, конечно,
и за мысли наказывать нельзя.
Пользуясь этим вот этой ситуацией, ну, хотел сказать о чем-то очень важном. Я не думаю. Я как гражданин, как обыватель, если хотите, был бы очень негативно бы отнесся, если бы кто-то захотел там, потребовать или возбудить уголовные дела.
На Сокурова, да. За такие слова, которые он говорил. Есть другое уголовное дело против ректора Шанинки. Он находится в СИЗО. И Татьяна Москалькова, омбудсмен, ваша коллега, значит, она попросила освободить из СИЗО господина Зуева из-за состояния его здоровья. Я знаю, что вы тоже обращались в Генпрокуратуру с этой просьбой. Вообще все, что происходит вокруг Зуева, это
письмом,
что?
Да. Там ведь сначала Зуев оказался под домашним арестом, затем Генпрокуратура потребовала перевести его в СИЗО. Я тогда перед вот вторым заседанием суда обращался к генпрокурору, где мотивировал, у меня были доводы оставить его под домашним арестом. Это и здоровье, и все-таки уже человеку под 70, и преступление не такое уж ужасающее.
Подозрение пока.
Подозрение. Он же не серийный убийца, извините, да, там... По-моему, все 20 миллионов рублей, причем эти 20 миллионов рублей, как я понимаю, были выплачены в качестве зарплаты, будто бы неправильно выплачены. Ну, да, даже если это так, зачем же его держать в СИЗО? Были мои соображения. Угу. На встрече с президентом фамилия Зуева тоже звучала, и коллеги об этом говорили. И президент сказал, что он считает, что по таким преступлениям незачем держать людей в СИЗО.
Думаете, это сработает?
Я не знаю, это позиция президента, он ее и год назад высказывал, надо уменьшать количество, вот как они говорят, тюремного населения. СИЗО, у нас ведь какая тенденция, количество осужденных сокращается, уже меньше 500 тысяч, 450 тысяч, если не ошибаюсь, а было 1,5 миллиона.
Но людей в СИЗО много, да.
А людей в СИЗО становится больше, да. И вот эту тенденцию надо сломить.
Ну, понятно, но вам не кажется, что вообще идея держать Зуева в СИЗО, это просто, ну, способ шантажировать его?
Ну, тут слово «шантажировать» звучит как обвинение. Кого мы сейчас с вами будем обвинять? Что значит «шантажировать»? Есть уголовное дело, формально это большие деньги. Там 20-50 миллионов связано с Раковой, по-моему, там 50 миллионов. Формально это большие деньги. Формально здесь правоохранители действуют, они действуют в соответствии с законом. Мне кажется, что...
Но закон трактуется широко.
Да, но, может быть, надо какие-то поправки вносить в законы, и вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот эти соображения, уже какие-то формулы правовые переводить. Кого в СИЗО, а кого под домашний арест. Может быть, тут будет решение.
Но это же как раз как к закону, про закон об иноагентах. Это же тоже звучало на встрече с президентом. То есть закон трактуется, да, закон написан очень широко, и в итоге одни говорят, что это способ расправиться с теми, кто пишет как-то не так, вот, а другие говорят, что это просто писали люди, которые не совсем понимают, как все это устроено, и, по сути, всех под одну гребенку. Плюс нет механизма как бы выхода из вот этого статуса иностранного агента.
Ну вот как устроено, похоже, что авторы не знали, что почти все СМИ так или иначе взаимодействуют за границей и имеют те или иные контракты. Похоже, авторы не знали. И я встречался с главными редакторами ведущих СМИ, когда эта тема поднялась еще летом, и почти все имеют, ну, у кого-то большие контракты, у кого-то небольшие контракты, но какие-то связи, кто-то ездит в командировку, иногда оплачивают. Павел Гусев поднял тему, а журналист получил премию международную.
Да, 20 лет назад, да-да-да.
Да, это тоже, оказывается, по этому закону трактуется как иностранное финансирование, международная премия. Вот так. И в этом отношении закон надо поправлять. Некоторые говорят, закон надо отменить совсем. И Генри Матч Резник об этом говорил на встрече с президентом. Я так не считаю. И ну просто это реальная история. Говорят, иногда говорят, что это все выдумки, что это все какое-то вранье силовиков. Ну, это же не так. Ну, конечно, есть иностранное вмешательство. И, конечно, есть иностранные деньги. Это все доказано. Это все показано. В том числе там Росфинмониторингом. Но конечно, это присутствует.
Паранойю.
Это не паранойя.
Нет, я имею в виду, что есть СМИ, которые...
Кто-то сказал, за параноиком тоже могут следить.
Ну да. Вот да.
Это же это тот случай. Мы можем быть параноиками, но это факт. Знаете, я вот недавно проводил, у меня была встреча, зачем-то со мной захотели встретиться, видео-встреча с все послы стран Евросоюза.
Ой, интересно.
Вот, и мы тоже обсуждали, в том числе закон об иностранных агентах. Я говорю, слушайте, господа, вот у вас прекрасная сеть создана в разных странах, НКО, и в России тоже сеть. Вот вы обвиняете российские власти, что некоторые НКО признаются иностранными агентами. А у нас маленький опыт в России, небольшой. Мы не умеем создавать в других странах НКО, которые в том числе боролись бы за демократию. А давайте, господа послы, создадим рабочую группу с вашим участием, и вы поможете нам наладить в ваших странах сеть российских НКО.
И они что?
Ну, я троллил, конечно.
А, ну, а вдруг бы они согласились?
Да ну, какое же. Ну, конечно, мертвое молчание было мне ответом. Ну, перестаньте. Это очень тяжело создавать в их странах какие-то более или менее заметные НКО. Они это трактуют как внешнее вмешательство. А уж если деньги вы туда будете переводить их организациям, это вообще под шпионаж все пойдет. Ну, так устроен мир.
Ну, вы же журналист с большим опытом.
Дальше. Важно, чтобы, ну, вот лишние не попадали. Я вам напомню, что когда НКО начали объявлять иностранными агентами, там 150, что ли, было организаций. Вовремя спохватились, провели ревизию и больше чем в два раза сократили список НКО иностранных агентов. Это было правильное решение. Конечно, есть силы, которые хотят грести под одну гребенку. А есть другие силы, которые хотят относиться к этому разумно.
Хорошо, но вот если вас как журналиста спросить, вы же с большим опытом журналист все-таки, это отражается каким-то образом на вообще журналистике в целом? Это заставляет быть журналистов более дисциплинированными или усиливать самоцензуру, или это нормальная практика? наличие такого закона,
я имею в виду. Я давно этим не занимаюсь, но я вот слежу там...
Бывших не бывает, вы же знаете.
Это бывших чекистов не бывает. Я слежу за тем, что происходит в «Эксперте», где я там 18 лет был главным редактором. Я не вижу там каких-то изменений в связи с тем, что принят такой закон. Кто-то скажет, эксперт прокремлевский. Ну, как прокремлевский? В свое время, я помню, мы получили предупреждение о разглашении государственной тайны от Роскомнадзора. И суд был. Но суд был закрытый, потому что это государственные тайны. И мы так и не узнали, штраф нам назначили. И мы так и не узнали, в чем же мы разгласили государственную тайну. Вот тоже мы попали. А вы знаете, второе предупреждение,
ну, да, через
суд закрытие. Да. Это тоже неприятная такая история. А главное, что не объяснили, что мы разгласили. Мы могли еще раз разгласить. Да? Поэтому это же все «Комсомольская правда» тоже скажут, про кремлевское. Да сплошь и рядом они получают предупреждение за всякое. Это не совсем так. Есть такой миф о том, что вот есть какие-то защитники, значит, там, демократии, вот им плохо, а есть другие, которые все, значит, кормятся с кремлевской руки. Все устроено гораздо сложнее.
ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, призвал Россию комплексно бороться с домашним насилием, присудил почти 500 000 евро 4 пострадавшим гражданкам России, среди них известная Маргарита Грачева, которой муж руки отрубил. Вот. А, соответственно, есть упрек в адрес Российской Федерации, что она неактивно борется с домашним насилием. У нас же закон есть, и Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что будет стараться этот закон проталкивать. Но каким-то образом получается, что то ли он сопротивление встречает, то ли есть какие-то силы незаинтересованные, то ли что. Что с этим законом?
Есть законопроект, да.
Да.
И он очень тяжело идет.
Почему?
Очень бурно обсуждается. Да, есть сопротивление, потому что есть разные мнения в российском обществе. Опять-таки, ни те, ни другие мнения не навязаны Кремлем. Это реально существующие мнения в российском обществе.
Ну, как, а и силы. Это кто?
Ну, разные. Есть какие-то депутаты организации, какие-нибудь? Организации, там, родительские организации, которые выступают против. Разные же есть. И в чем главное опасение? Что этот закон позволит излишне вмешиваться в дела семьи. Как его вычистить так, чтобы это был закон о профилактике домашнего насилия? Да, кстати, это же не только дети, это еще и не только муж с женой. Там и дети иногда выгоняют родителей, и дедушек с бабушек. Ну,
мы
там
же
много
понимаем,
разных аспектов.
Из-за чего этот закон в принципе, понятно.
Да. Так да. Вот, и первое – это профилактика, а второе – как действовать в случае опасной ситуации. Ну, для детей, например, да, если там уж, не знаю, в окно
выкинуть
грозят.
Нет, по детям как раз, протокол отработан. Речь идет о том, что какая-то женщина жалуется, как Грачева, например.
Нет, вы спрашиваете, почему не принимают закон.
Да.
Потому что вот эти два аспекта до конца не согласованы. Мне казалось, что вот какое-то время назад, что вроде все согласовали. Нет, все-таки есть возражения. И я думаю, что в ближайшее время к обсуждению этого законопроекта вернутся, потому что он актуальный. И не зря коллега Екатерина Винокурова об этом говорила на встрече с президентом. Это реально актуальный закон, надо его дочистить.
Просто интересно, что складывается впечатление, что есть несколько групп, например, которые, ну, пытаются действительно, вот те, кто разработали закон и так далее, которые пытаются, вот, чтобы его реализовать каким-то образом и принять. А есть другая группа, от которой тоже зависит принятие этого закона, но они по каким-то причинам, может быть, даже личным не хотят этого.
Мы же знаем, как легко отбирают детей в некоторых европейских странах из семьи. Мы же знаем.
Да это же не про детей в большей степени, это как раз
так вот, что в основном беспокоит тех, кто против этого закона. Как бы ни начали отбирать детей.
А мне кажется, как бы жены не ушли от своих мужей, которых калашматят. Уж простите. Мне кажется, и про это тоже. Маргарита Грачева, которая жаловалась на то, что ей угрожает муж, полиция говорила, ну, извините, ну, когда? И по факту получилось, они пришли, когда он ей руки отрубил.
Ну, и спасибо, что не убил. Знаете, когда в полиции говорят, вот когда убьют, тогда жалуйтесь. Такое тоже, к сожалению, бывает. Они какое заявление они должны были от нее принять? Конечно, это проблема, огромная проблема. Надеюсь, что этот закон поможет разрешению этой проблемы в том числе.
У нас буквально 1.5 минуты остается, но есть очень любопытная история. Вот, вы в последнее время комментируете темы, связанные с миграционной политикой, но тут пожаловались иностранные топ-менеджеры. У Блумберга была большая заметка, что их обяжут проходить медосмотр в России раз в 3 месяца. Это касается тех, у кого ВНЖ есть, у кого там виза рабочая есть и так далее. И они написали письмо первому зампреду правительства Андрею Белоусову, вице-премьере Татьяне Голиковой, и просят упростить правила для высококвалифицированных специалистов, специалистов и обладателей вида на жительство, что им, значит, не надо проходить нарколога, психиатра и сдавать на ВИЧ, сифилис, гепатит каждые 3 месяца. Это про что вообще?
Я не знаю, ну уж раз 3 месяца это перебор. Я не знаю. Ну, пусть мне напишут, я готов попытаться в этом разобраться. С одной стороны, ну, а разве мигранты, скажем, из республик, которые на стройке работают, они разве раз в 3 месяца должны проходить все эти тесты? Нет. По-моему, нет.
А топ-менеджер высококвалифицированный говорят, что вообще...
Я вот сейчас в эфире говорю, пришлите мне, я разберусь. Ну, конечно, это странно, что раз в 3 месяца... Какой бы распутный образ жизни не вел топ-менеджер западной компании, вряд ли он будет каждые 3 месяца заражаться сифилисом.
Валерий Фадеев был с нами, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Александрович, спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Далее рубрика «Киноафиши», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.